Суспирия.
Харуки Мураками. От первого лица. Каменные подушки. Хотел бы рассказать вам об одной женщине, но при этом совсем ничего о ней не знаю. Ни как ее зовут, ни как она выглядит. Хоть убейте, не вспомню. Наверняка она тоже. Мне, второкурснику, тогда еще не исполнилось и 20. Она выглядела лет на 25. Мы подрабатывали какое-то время в одном ресторане, случайно провели вместе одну единственную ночь и с тех пор не виделись. В свои 19 я толком не разбирался в собственных чувствах и, само собой, понятия не имел, что может твориться на сердце у других. Но, тем не менее, считал, будто догадываюсь, от чего мы радуемся или грустим. Вот только клубок таких чувств пока распутать не мог, а это часто не давало мне покоя и лишний раз напоминало о моей собственной беспомощности. Но я все равно хочу о ней рассказать. Я знал, что она серьезно увлекается поэзией танка и даже выпустила сборник стихов. Звучит солидно, сборник. Да только его страницы в простенькой обложке сшиты были чуть ли не бечевкой от воздушного змея. Даже не сам издат, самоделка. Но отдельные строки запали мне в душу. Стихи почти все о любви между мужчиной и женщиной, а еще о смерти, как бы в знак того, что любовь и смерть неразделимы. Неужели мы с тобою так далеки, что до тебя мне добираться транзитом только через Юпитер? Приложив ухо к каменной подушке, я хорошо слышу тишину. Так совсем не шумит бегущая кровь. «Знаешь, кончая, я могу кричать имя другого человека. Ты не против?» — спросила она. Мы голышом лежали под одеялом. «Наверное, нет», — ответил я, хоть и не был уверен. — Зачем мне возражать по такому пустяку? Это же просто имя, что с того? Может, я буду орать во всю глотку? — А вот этого не стоит, — поспешно ответил я. Стены в деревянном доме, где я снимал квартиру, были тонкими и хрупкими, чем-то похожи на вафли, которые я любил в детстве. Час стоял поздний, закричав громко, услышат все мои соседи. — Ладно. «Тогда я зажму в зубах полотенце», — сказала она. Я принес из-за кутка умывальника полотенце поновей и поприличней и положил рядом с подушкой. «Такое годится?» Точно лошадь, примеряющая новое грызло, она попробовала несколько раз прикусить полотенце и кивнула. «Сойдет». Я особо ее не хотел, да и ей вряд ли был нужен. Так, случайная связь. Пару недель мы проработали в одном заведении, но поболтать с ней толком никак не удавалось, разве что мимоходом. Той зимой я мыл посуду и помогал на кухне в итальянском ресторане на Юцуя, недалеко от университета. А она была официанткой. Почти все, кто там подрабатывали, были студентами, а она нет. Возможно, поэтому, как мне казалось, и держалась на особицу. В середине декабря она увольнялась, и однажды после работы несколько человек из наших отправились в Идзакаю по соседству. Меня тоже позвали. Вряд ли и затевалась прощальная вечеринка. Примерно час мы просто пили пиво, слегка закусывали и дружески болтали. Тогда я и узнал, что до ресторана ей пришлось поработать в небольшой конторе по найму жилья, потом в книжном магазине. Она призналась, что нигде не сходилась характерами с начальством. В ресторане обошлось без размолвок, но тут слишком мало платят, вот и приходится подыскивать новое место. «Чем собираешься заняться?» — поинтересовался кто-то. «Без разницы», — ответила она, почесывая возле носа. Там будто созвездия ютились две маленькие родинки. Все равно вряд ли подвернется что-нибудь приличное. Я тогда снимал квартиру в районе Асагая. Она в Коганее. Поэтому с Юцуи нам было по пути. В вагоне мы сидели рядышком. 12 час, ночи уже холодные, порывами дул осенний ветер. Оглянуться не успели, а уже пора носить перчатки и шарфы. Электричка подъезжала к Асагае. Встав, я собрался выходить, но тут она посмотрела на меня снизу вверх и тихо спросила. «Можно к тебе?» «Ладно. А что так?» «До Каганеи далеко». «У меня тесно и беспорядок», — предупредил я на всякий случай. «Не имеет значения», — ответила она и вцепилась в рукав моего пальто. Вот так и оказалась она в моей тесной неказистой квартире. Сперва мы неспешно пили пиво из банок. Когда пиво закончилось, она, нисколько не стыдясь, шустро разделась прямо у меня на глазах и нырнула в постель. Тогда я тоже разделся и забрался под одеяло. Свет погасил, однако от пламени газовой печки в комнате было светло. Под одеялом мы неуклюже пытались согреть друг дружку. Сперва лежали молча. О чем говорить, вдруг оказавшись глышом? Если честно, я понятия не имел. Постепенно одеревенелые тела наши согревались, и мы начали ощущать друг дружку буквально всей кожей. Интимнее не бывает. Тут-то она и сказала. «Знаешь, кончая, я могу кричать имя другого человека. Ты не против? Я принес полотенце. Он тебе нравится?» «Да, очень», — ответила она. «Нравится сильно-сильно, только о нем и думаю. А вот я ему ничуть. К тому же у него есть подруга. Но вы встречаетесь». «Ага. Только он зовет меня, когда хочет мое тело», — сказала она. «Словно еду заказывает по телефону». Я не знал, что ответить, и потому молчал. Она водила пальцем по моей спине, будто рисовала. Или же просто упражнялась в скорописи иероглифов. «Он говорит, что я дурнушка. Но тело у меня высший класс». Мне она дурнушкой совсем не показалась, хотя назвать ее красавицей тоже было нельзя. Правда, сейчас это лицо я совсем не вспомню и описать уже не смогу. Но если зовет, идешь. Еще бы, он же мне нравится. Что мне остается? Произнесла она так, будто это в порядке вещей. Что ни говори, а иногда хочется мужской ласки. Я задумался над ее словами. «Иногда хочется мужской ласки». Что при этом должна чувствовать женщина? В том возрасте мне такое и на ум не приходило. Но если вдуматься, и теперь я это вряд ли понимаю. Полюбить человека, знаешь, это вроде как получить душевное расстройство, которое не покрывается медицинской страховкой, спокойно произнесла она, как по писанному. В ответ я лишь хмыкнул. «Ты тоже можешь смело думать не обо мне, а о ком-нибудь другом», — предложила она. «У тебя же есть любимая девчонка?» «Есть», — ответил я. «Вот и хорошо. Будешь кончать, кричи ее имя, сколько влезет. Мне все равно». У меня в те годы была подруга, с которой по разным причинам мы никак не могли сделаться ближе. Но имя ее кричать я все же не стал. Уже собрался было, но счел, что это глупо, и кончил молча. А вот она и впрямь открыла рот, чтобы закричать, поэтому пришлось быстро сунуть ей в рот полотенце. Ну и крепкие же у нее были зубы, любому стоматологу на радость. Даже не помню, что за имя она тогда попыталась назвать, какое-то заурядное, таких полно. Но помню, что меня восхитило, как много значит для женщины даже такое невидное имя. Порой сердце человеческое трепещет от самых обыкновенных имен.